Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM. Судный день. На радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мардан бьются за судьбы нашего мира.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
И я Олег Кашин. Давай монетаристов обличать. Либеральный экономический блок правительства.
Да. Разоблачим предательство в самом сердце Родины. А перед этим напомним. WhatsApp Viber 8-967-200-97-02. Пишите ваши вопросы, комментарии. Те, кто смотрит прямую трансляцию в Ютубе, не забывайте ставить «Нравится», подписываться на Ютуб-канал радио
«Комсомольская правда». Ну и наши телеграм-каналы Кашин большими буквами и Мардан большими буквами тоже, стоит на них подписаться.
Для тех, они, кто хочет знать правду.
Конечно. Да, они неплохие. Итак, чертовы монетаристы, либералы из правительства. Что они натворили?
Значит, либералы из правительства, для тех, кто пропустил самое важное на этой неделе, покусились на святое, предложили сначала слить в одно целое, по-моему, в СИН, МВД, еще службу судебных приставов и кого-то еще неважного. Но это ладно, это мы бы еще потерпели бы. Но они предложили на 10% сократить расходы на оборону и на 10% сократить личный состав служащих Министерства обороны. На минуточку, речь идет, если я не ошибаюсь, о 100 тысячах человек. Это сколько получается? Сейчас я вам скажу. 5 мотострелковых дивизий. Так, навскидку.
И 100 тысяч, наверное, магазинов «Пятерочка» и других, куда вот эти сокращенные люди могут пойти охранниками.
Это помимо прочего, конечно. Рыночек
порешает. Нет, на самом деле, вот все-таки, да, объединение в СИН, там, МВД и прочего, в СИН, понятно, это не очень правильно, потому что его долго отрывали от МВД еще 20 лет назад, чтобы отдать Минюсту, чтобы ведомство было более гуманным, чтобы не те, кто тебя арестовывает, тебя же потом в тюрьме прессовали, да? Но вернуть ОМОН, внутренние войска и так далее вообще давно пора в МВД, потому что Росгвардия тоже не взлетела, не получилось у Виктора Золотова сделать отдельное ведомство. Пора признать ошибку, это и дешевле будет, потому что зачем нам Золотов вообще?
Вот я бы Золотова сократил. Их никто не собирается трогать.
Поскольку
русская жандармерия там совсем недавно образована, поэтому они, в общем, как бы выведены из поля зрения финансистов.
Вот я пытаюсь подсказать финансистам, да, что, эй, друзья, вот у вас под носом такой самый лакомый кусок, его ликвидируйте. Ну, а что касается армии, вот ты же сам говорил, что министр Шойгу пропал куда-то, и ничего, враг не пришел к воротам Москвы, оказывается, можно и без Шойгу. Так что армию, в принципе, почему бы ее не посокращать, в конце-то концов? Мне так кажется, Россия слишком милитаризована.
Ну, потому что армию сокращали последний раз, по-моему, в 2006-2008 году. Это вот как раз при министре Сердюкове была масштабная структурная реформа. То есть, когда там переходили на бригадную структуру, распускали военное училище и прочее, и прочее, и прочее. То есть, на самом деле, военные говорят, что последствия вот этой нарисованной в PowerPoint реформы, они сказываются до сих пор. Но очевидно, что если ты там закрыл полсотни военных училищ, соответственно, уволил преподавателей, которые, в общем, готовятся не за один год, не за пять и даже не за 10 лет, то дальше у тебя возникает вопрос, а кто готовит офицеров?
Военных, на самом деле, слушать надо в этом смысле в последнюю очередь. Они всегда, хоть их было много, чтобы у них было много денег и так далее. И также общее место...
Это совсем не так. Это дежурный аргумент. Это ровно то же самое, что слушать профессионалов, когда ты спрашиваешь, как должен быть устроен автомобильный завод.
Гуманитарий не скажет,
как он устроен. Он просто не знает, он понятия не имеет. Вот бухгалтер не знает, как устроена армия.
Нет, понимаешь, лучший советский министр обороны, да, ну, очевидно, это Устинов, штатский человек, при котором армия была, собственно, наиболее и сильная, и богатая, и боеспособная. А худший тоже, по отзывам ветеранов, как бы маршал Жуков, который великий полководец, но руководить армией полноценно не сумел. И тоже, конечно, общее место и штамп, но именно приведение Сердюковым, которого положено не любить армии к новому облику в конце нулевых, и привело к этому триумфу вежливых людей в 2014 году, потому что это, конечно, наследие Сердюкова, а, нет, не, это а, со... не Шойгу, это, конечно же.
Это известный миф, это совсем не так. Собственно, как бы результат реформы Сердюкова, он, в общем, как бы в огнях и цветах возник в 2008 году во время блистательной войны в Грузии, которая оказалась совершенно не блистательной, то есть она была почти и что
после,
провальной
и после, по потерям. И после войны именно 4 года Анатолий Сердюков руководил Министерством обороны,
действительно,
исправляя все ошибки,
Но дело
которые
в том, что...
проявились на время войны.
И после этого пришлось исправлять новые ошибки, которые...
Прости, а с какого года Сердюков был министром? Напомни мне, я тебе сам скажу, если ты забыл.
Продолжай речь, а я пока найду. Я не помню, с какого
он
года
с 2008 как раз восьмого и был министром на самом-то деле, то есть уж обвинять его, что армия была не готова к грузинской войне, это совсем какая-то некрасивая история. А к Крыму, да, Крыму он российскую армию привел. Уж почитайте как раз рассказы Сергея Шойгу, которые на самом деле вполне душевные, человеческие, но показывают абсолютно ограниченного провинциального, ну такого, получиновника, полухозяйственника.
Это вообще не имеет значения. Мы же не юбилей Бунина с тобой обсуждаем, чтобы говорить как бы там, нет, мыслитель это, Шойгу или не мыслитель. Вообще это не имеет никакого отношения к делу.
Не прослог. Вся мифология, что вот Шойгу создал новую армию, конечно, это полная ерунда. Ничего он не создал. Он действительно предпочитает рисовать там, из дерева что-то вырезать. В общем, все его хобби известны, да? И действительно, вот в эти дни, когда голоса российской армии не хватает, хотя бы голоса, мы его не слышим вообще. Ты совершенно был прав, когда об этом говорил.
Нет, голос российской армии — это точно не министр обороны, а верховный главнокомандующий. Поэтому то, что мы его упомянули, но я его вспомнил лишь потому, что он вообще-то как бы является одним из главных спикеров и, в общем, регулярно на значимые вещи там выражает свою точку зрения. А здесь по какой-то причине, в общем, он просто молчит. А что касается сокращения армии, я предполагаю, что на самом деле, как любая большая бюрократическая структура, Минобороны, наверное, сильно разрослась, и много, в общем, там и мертвых душ, и много там бессмысленных клевретов получают зарплату на всех уровнях. Но, тем не менее...
Бессмысленных клевретов обоих полов, интересные регулярно возникают расследования.
Я сказал на всех уровнях. То есть клевреты, получающие зарплату, это вплоть до уровня командир полка. Вот о чем идет речь.
Нет, я говорю про топов, потому что вот та же Мария Китаева с телевидения, которая теперь генерал, да, тоже про нее недавно, не у Навального, не помню у кого, было интересное расследование вот про ее богатство, которое как-то обрушилось абсолютно в связи со службой в руководстве вооруженных сил российских. В общем, тоже много интересного, все эти арбузные батальоны, как говорят в Беларуси. Продолжать.
Да, мне просто кажется, что вот увод там темы в сторону, кто с кем спит, да, и почему такая смазливая девица появилась рядом с каким-то генералом, они, в общем, на самом деле уводят внимание от важного. А важное, с моей точки зрения, сегодня заключается в следующем. Мы об этом говорили ровно неделю назад. Вот абсолютно по всей южной и западной границе России там конфликты идут по нарастающей. То есть, начиная от Белоруссии, заканчивая там последними новостями из Донбасса, это я сегодня читал у Ходаковского, о том, что украинцы перебрасывают тяжелое вооружение там под Донецк, Луганск. Было бы странно, если бы не перебрасывали. Соответственно, там вот-вот начнутся выборы в Молдавии. То есть, вполне вероятно, к власти вернется Саакашвили. Про Киргизию мы не говорим. Это просто вот по факту мы имеем действительно огненное окружение. И вот в этой ситуации, когда, в общем, извините, без армии довольно затруднительно заниматься внешней политикой, Белоусов предлагает армию для начала сократить на 10%. Правда?
А это Белоусов, это же Минфин, да? Или кто
Минфин. Но Белоусов настолько влиятельный человек, как говорят, что, в общем, он свои предложения делает даже без оглядки на Мишустина. И, кстати, опять-таки говорят, что и даже не от Путина получает команды, а просто вот не из неизвестного центра. Вот формулируют эти идеи.
От мировых масонов.
От рептилоидов вполне может быть.
Да. Ну, на самом деле, вот я представляю, вот да, ты за столом дискуссии, да, сидишь ты и сидит министр Силуанов или Белоусов, кто угодно, и ты говоришь, ну вот Саакашвили, вот Киргизия, вот там еще, конечно, нужна армия сильная, богатая. На что Силуанов тебе говорит, смотри, там типа собираемость налогов упала настолько-то, ВВП упал настолько-то, какая армия. На самом деле, это очень красивая вообще история, сюжет, что закрывать Российскую Федерацию будет бухгалтер, да, то есть он сведет баланс, поймет, что государства больше нет, и скажет, все, всем спасибо, да, расходимся. Наверное, так и будет. Это нет, такой так, просто...
Так, конечно, такая репетиция. Я не то, что надеюсь, я уверен, конечно, что так не будет, потому что, по крайней мере, история последних 25 лет, она дает там все основания предполагать, что бухгалтерам разрешают разговаривать в присутствии взрослых людей, ну, до какого-то определенного момента.
А кто взрослый? Кто взрослый?
Ну, да, я закончу фразу.
Приведи пример просто, да, Игорь Иванович Сечин,
а дальше в головах взрослых, да, в том числе Игорь Иванович Сечин, наверное, у них всплывает там аллюзия с сюжетом из государя-императора Александра Третьего, который бьет здоровенным кулаком по столу и орет всю казну на войну. И на этом, соответственно, бухгалтер, утирая слезы, уходит, так сказать, подсчитывать оставшиеся червонцы. Вот проблема в том, как это, по идее, должно быть.
Смотри, проблема в том, что кулак Владимира Путина, очевидно, меньше кулака Александра Третьего, просто физически. И, во-вторых, да, те, кого ты называешь взрослыми, мы помним эти регулярные интервью Николая Платоновича Патрушева, допустим, патриарха силового сословия, который рассказывал про мысли в голове, ну, он со ссылкой на какого-то своего, опять же, псевдоученого, да, про мысли в голове Мадлен Олбрайт, да, где она якобы что-то хотела с Россией сделать, и еще что-то. Эти люди наверняка верят и в шаманов, и в Вуду, если мы имеем в виду, что Путин Навального по имени не произносит. В общем, как раз этим взрослым нужны дурачки-бухгалтеры, которые им обеспечивают этот денежный баланс, позволяющий царству
лежа на боку. Дурачки-бухгалтеры всегда нужны для того, чтобы сводить с дебет с кредитом, но вообще, слава богу, что эти взрослые русские православные
вернемся
люди.
Мы через вернемся через 2 минуты,
после перерыва.
Судный день. На радио «Комсомольская правда». Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Судный день. На радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мардан бьются за судьбы нашего мира.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
И я Олег Кашин, и мы готовимся к войне, да, Сергей?
Да, Россия всегда должна готовиться к войне. Желательно не прошедшей, а к войне будущей. Это как бы главный залог того, что ее не будет. Как только Россия перестает готовиться к войне, случается Чеченская война. И все остальные приятности, которые произошли с Россией, начиная с 88-го года. Вот так вот я бы сказал бы. А по поводу расходов, снижения расходов на 10%, еще одно соображение у меня появилось на этот счет – ну и тем более, что ты вспомнил Виктора Золотова и Росгвардию. Хотя вот странно, почему не назвали ее жандармерией? По-моему, это прекрасно, очень по-французски. Я бы красивые мундиры бы им еще парадные шил бы. Так вот, а пример Александра Григорьевича Лукашенко – это идеальный кейс того, насколько любая власть должна холить, лелеять, кормить, снабжать денежным довольствием, отправлять отдыхать в санатории своих силовиков. Только такая власть может удержаться. Это если говорить, так сказать, о внутренних смутьянах.
Вопрос, зачем ей удерживаться, потому что, ну, ты понимаешь, да, комфортно было жить в Беларуси, я думаю, всем до этого августа, да, там и IT-сектор расцветал, и всем было хорошо, а потом, когда, да, сработала та тактика, про которую ты говоришь, воспитывать прямо поколение карателей, садистов и людоедов, чтобы в час Че они вышли, значит, со своими дубинками и чем, что у них там есть еще, да, водомет с оранжевой струей, вышли против народа, и что? Получается, в общем, пепелище. Ну, как бы такое, ну, как вот город Одесса, да, я уже приводил этот пример, после сожжения Дома профсоюзов Одесса уже как бы не та. Тень вот этого преступления, по крайней мере, еще долго, может быть, много десятилетий, будет над городом. И над Белоруссией тоже никогда уже по-настоящему так вот, как раньше, солнце светить не будет, потому что в этом солнце, да, есть отражение и порванной прямой кишки каких-то задержанных, и синяков пресловутых, и проломленных голов, и так далее. Хорошо, отстоял власть, но ради чего? Вот любимую не отдают, как говорится, я свою любимую из могилки вырою. Желание Лукашенко удержаться у власти — это уже чистая некрофилия, потому что ту Белоруссию он убил. Он убил в августе, там, в сентябре и так далее. Что с Белоруссией? Зачем она такая вообще и кому нужна?
А Белоруссия нужна России прежде всего. То есть мне кажется, что мы сейчас должны обсуждать Белоруссию и вообще думать о ней совершенно не в контексте Александра Григорьевича Лукашенко. Он свою историческую роль, ну вот на мой взгляд, по крайней мере, целиком и полностью выполнил. В общем, то, что в Белоруссии будут стоять ему памятники, у меня нет ни малейших сомнений. Что дальше? А дальше Белоруссия, конечно, должна стать настоящей частью настоящего союзного государства с единой армией, единой валютой, единой внешней политики, а вот не вот с этой вот многовекторной проституцией, которой Минск занимался последние 10 лет. А и просто почему мы сегодня вспомнили про Белоруссию, это я как бы не тебе, а слушателям говорю, потому что 25 числа, то есть стало быть воскресенье, истекает ультиматум, который Светлана Тихановская объявила Лукашенко, и с понедельника всю Белоруссию должна объять всеобщая стачка. Политическая, не поверите. Первая стачка в России политическая случилась, по-моему, в 1903 году, если я не ошибаюсь.
Ну, ты знаешь, мы, я думаю, не верим в серьезность такого ультиматума, тем более, что вот да, когда он появился, у меня был разговор, ой, а что, разве не было всеобщей стачки в Белоруссии, потому что, если читать телеграм-канал Нехта, ныне признанный в Белоруссии экстремистским, то была и стачка на Белазе, и там много чего еще было, а вроде бы на самом деле не было. На самом деле тоже я знаю, что в Белоруссии популярен российский политик Максим Кац, который объясняет белорусам, что у них все хорошо и все они правильно делают. Нет, белорусы, у вас все плохо, и Сергей Мардан правильно вас пугает, хотя он не вас пугает, наверное, но обещает памятники Лукашенко. Будут памятники Лукашенко, и вот в этом кровавом дерьме вы будете плескаться еще довольно долго, ровно потому, что вы поверили в абсолютно адский и не имеющий никакого отношения к реальности миф об действенности мирного протеста. Вот тоже меня всегда поражало еще задолго до Минска вся вот эта вера в такую псевдонауку, что вот да, Джин Шарп, значит, мирный протест, скачивать режим. И вот пример мирного протеста, как немцы разрушили Берлинскую стену, да, воссоединились. То есть Горбачев вел переговоры, Горбачев договорился с Западом о передаче ему ГДР, да, все такое. Все это мы оставляем за скобками, в итоге оставляем только публичную и, в общем, постановочную историю про падение стены. И вот из таких искажений реальности, медийных, политологических, каких угодно, и складывается в итоге та трагедия, которую переживают те люди, выходящие на площади и думающие, что вот я сейчас помашу там плакатиком или флажком, и режим падет. А режим тебя в ответ бьет по башке палкой. Правильно, не верьте в мирный протест никогда. И выбор действительно всегда простой. Либо вы живете под пятой как бы режима, да, либо вы берете топоры и вилы и превращаете страну в то, во что превратилась Украина, в дикое гуляй-поле. И то хуже, и другое хуже. Как быть? А черт его знает, как быть. Но вот относиться к Беларуси.
А как быть, Олег, а как быть?
Ну, я в своем случае взял вещи, семью и уехал жить за границу. Вот,
ну,
собственно,
да, то есть ты предлагаешь белорусам взять вещи и уехать жить в Лондон, что ли? Я боюсь, что они финансово не потянут эту жизнь.
Да, хотя бы и в Москву на самом деле, но, естественно, в Беларуси нормальной жизни, мирной жизни не будет, наверное, уже никогда. Поэтому, да, дорогие белорусы, бегите, если можете. Здесь особого разговора нет. Но вот подход Мардана, что надо относиться к Беларуси как к перспективному плацдарму, и да, и мы не думаем о том, как настроен Беларусь, белорусский народ. Главное, чтобы было единое союзное государство. У нас уже было единое союзное государство с Прибалтикой, с узбеками, с таджиками.
Не-не, мы сейчас не про таджиков, мы про белорусов и про украинцев. Плевать я хотел на прибалтов и на таджиков. Извините меня,
так,
пожалуйста,
понимаешь, Сергей Мардан, белорусы, если бы, допустим, вот представить себе, так, если бы 10 августа на утро после выборов Российская Федерация ввела войска, прогнала бы Лукашенко и объявила бы сама Светлану Тихановскую президентом Белоруссии.
Да бог с тобой. Зачем Светлану Тихановскую? Просто сказали бы, что Белоруссия присоединена к Российской Федерации. Не надо никаких клоунов нам. Менять на других, вот, да бог с тобой. Какая Светлана Тихановская?
Понимаешь, вот как, когда ты говоришь клоун, наверное, ты уверен, что нет на свете людей, считающих клоуном тебя. Вот опять же, выбирая между тобой и Светланой Тихановской, почему я должен выбирать тебя?
Да ты выигрывал белорусские выборы. Ты вообще ничего не должен выбирать. Тебя никто не спрашивает, твой выбор на самом деле. Ты даже не выбираешь в России никого.
Прости, я за Собчак голосовал, да?
Молодец, еще раз, ты вот, политическое животное, ты сознательно сделал мощный интеллектуальный выбор, проголосовал за Мурзилку, хорошо.
Хорошо, так вот, Сергей Мардан, послушай меня внимательно. Если меня никто не спрашивает, тогда мы заканчиваем нашу с тобой беседу и прощаемся навсегда. Поэтому
Ты очень быстро перешел к формату Кашин-Голованов. Здесь это не получится.
Да, разумеется, нет, получится, может быть, еще лучше, все нормально. Еще раз говорю: ты говоришь, Тихановская клоун, то есть вот этот кровавый человек, который ради удержания власти там всю Белоруссию нагнул и избил, да, он не клоун, он нормальный, он типа друг России. Тихановская,
Я это сказал?
Ты подожди, Роман Голованов, да, Тихановская, у которой мужа в тюрьму кинули, да, и держат уже там 3 месяца, может быть, даже подвергают пыткам, которую саму схватили и выбросили из страны, ты ее клоуном называешь? Я бы на тебя посмотрел, если бы ты оказался в ее положении.
Я гляжу, ты на себя прям лавры революционера примеряешь, ты представляешь, как бы ты противостоял бы проклятой вот этой белорусской гыбне с гордо поднятой головой.
Я тебе еще раз, дорогой Роман Голованов, объясняю, что я в такой ситуации взял вещи и уехал, чего всем белорусам желаю.
Давайте дорогая Евгения Марковна Альбац. Вот. Не надо сравнивать несравнимое.
Такое выражение, лексическая редупликация. Считай, что я срифмовал слово «Альбац» с чем-то на букву «Х» и тебе ответил. Давай, продолжай.
Ну, что продолжать? Ну, ты что-то хотел?
Что-то начал говорить.
Нет, я не начал, то ты начал говорить.
Ну, ты начал говорить, дорогая Евгения Марковна Альбац. Ну, что Альбац? Что Альбац?
Продолжай, что Альбац.
Что Альбац?
Ну, ты начал обращаться, да, к Роману Голованову виртуальному. Продолжай.
Ты назвал себя Романом Голованом,
нет, это не я назвал.
Ну что, ты сказал, меня никто не спрашивает, да? Не спрашиваешь? Ну, давай, я буду молчать, ты давай разговаривай.
Ну, ты выдохнул, ну, нет? Продолжишь разговор про Белоруссию?
Разговаривай.
Не можешь. Хорошо, тогда продолжу я. Что касается белорусских, выборы закончились больше месяца назад, что касается возможной объявленной Тихановской всеобщей забастовки, то учитывая, что никто на самом деле не знает, что в Белоруссии происходит, я так думаю, что возможно 2 сценария. Забастовки, возможно, и будут, только мы об этом не узнаем. То есть совершенно точно, я думаю, что точно не забастуют крупнейшие предприятия ни БелАЗ, ни Белкалий, не там вот этот вот минский завод тягачей. Но это не значит, что не загроются там тысячи магазинов, тысячи мелких фирм. Поэтому мне интересно, как эту ситуацию в понедельник-вторник будут трактовать обе стороны. То есть как ее будет продавать Тихановская, как ее будут продавать пропагандисты Лукашенко. И самый главный вопрос, который, в общем, возникает, и ответа на которого не следует, следующий шаг и со стороны оппозиции, и со стороны Лукашенко. То есть понятно, что и те, и другие находятся в тупике. Хождение каждые выходные по улицам, очевидно, закончилось ничем, а с понедельника похолодание приходит, и дальше нужно, в общем, либо расходиться по домам, либо начинать какой-то новый этап. Вот, собственно, о чем идет речь. Продолжай. Подхватывай, Олег.
Кто? Зачем? Говори ты. Меня здесь никто не спрашивает, да.
Друзья мои, поскольку осталось 30 секунд, я для всех напоминаю. WhatsApp Viber 8-967-200-97-02. Пишите ваши вопросы, комментарии. Кто смотрит до сих пор трансляцию на YouTube, подписывайтесь на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Ставьте лайки. Вернемся к вам после небольшого перерыва.
Судный день. На радио «Комсомольская правда».
Какие ваши доказательства?
Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
Я убью тебя, лодочник.
Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться.
Ну, за понимание.
Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
Прошлое не дает себя забыть. Запахами, музыкой, фотографиями. Мы помним прозвища своих одноклассников, хотя самих их не видели очень давно. Мы до сих пор в памяти бережно храним правила дворовых игр. Все эти воспоминания оживают в программе «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. По субботам и воскресеньям в 11 часов вечера мы говорим о том, что нас радовало и огорчало. Какими мы были раньше? Давайте вспоминать вместе. До встречи.
Хулиганы.
Судный день. На радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мардан бьются за судьбы нашего мира.
Здравствуйте еще раз. Сергей Мардан и Олег Кашин, которого здесь никто ни о чем не спрашивает. Вот сейчас я приму извинения у Сергея, и мы продолжим беседу. Сергей?
Да, поехали.
Извиняйся.
За что?
За хамство.
Ты опять, по-моему, думаешь, что перед тобой Ром Голованов?
Ну, мы договорились с Ромой, Рому больше не вспоминать. Ну, слушай, ты нахамил, и чтобы продолжать беседу, надо произнести 6 букв заветных. Давай.
Нет, я тебе нисколько не хамил. Вот если я, да, если я с тобой был слегка резок, то исключительно, в общем, в ответ на твои, так сказать, спичи с переходом на личности.
Ну, я тебе не затыкаю рот и не говорю, что твое мнение здесь никого не колышет. Если ты не извиняешься, я сижу, улыбаюсь, снимаю наушники, продолжай беседу.
Можешь снимать наушники, Олег. Ну что, продолжим тогда вечер с вечерним Морданом, я, видимо, так предполагаю. Ну, ладно. Значит, смотрите. Пам-пам-пам-пам-пам. Вот какая тема у нас была в Вёрске, и тема, которую, в общем, можно обсудить на самом деле. Она имеет такую массу, так сказать, отсылок в недавнее прошлое. В городе Тарусе городской комитет переименовал одним ударом, по-моему, порядка 15 улиц. Вот, вернув им исторические названия, ну, а назывались они как и водятся. То есть можете открыть карту любого подмосковного города. Ну, вот, например, я открываю карту Истры, которую я хорошо знаю. Там есть и улица Урицкого, естественно, главная улица Ленина, и улица еще там неизвестных мне революционеров из 20-х годов, и улица даже 20-летия комсомола, удивительно, до сих пор есть. То же самое было и в Тарусе, то же самое есть в Подольске, то же самое есть, да в любом российском городе это есть. А в Москве при Юрии Михайловиче Лужкове, ну, это вот одна из вещей, которую действительно у него не отнять, он это решение принял очень быстро, по-моему, в первый год своего мэрства. И огромное количество исторических названий, по которым несколько поколений москвичей просто тосковало, а любой москвич, причем даже понаехавший москвич, начинал свою жизнь в Москве с прочтения, так сказать, книжки Гелеровского «Москва и москвичи». Он знал, что есть не проспект Мира, а Маховая, что есть не улица Герцена, а Большая Никитская, есть Поварская, есть Катертный переулок и так далее. Вот все эти бесчетные, там, прекрасные московские названия, которые назвали, которые имели совершенно какие-то ужасные, чертовские, там, советские вот имена. Причем, ну, даже если взять улицу Горького, в отношении которой, ну, вот я вот единственное, наверное, не очень согласен, что ее переименовали в Тверскую, потому что той Тверской, которая была и которая была на картах Москвы, она исчезла еще в начале 30-х годов, то вот все остальное, это было и восстановление исторической справедливости, а главное, это было возвращение того самого настоящего облика старинному русскому городу, первопрестольный. Но странно, что на Москве это, по большому счету, все и закончилось. Почему инициативу Лужкова не подхватили в других российских регионах, честно говоря, ответа не нахожу. Ну, то есть где-то там точечные были изменения, где-то улицы, где-то площади переименовывали, но вот массовый такой декоммунизации топонимики почему-то в России не было. То ли потому, что начались вот эти вот дикие 90-е, и, в общем, как бы народ просто занялся выживанием, им сразу стало там не до каких-то исторических, не до восстановления исторической справедливости, то ли по каким-то другим причинам, но, в общем, как бы факт. А важно ли это сейчас? Это большой вопрос. Потому что, ну вот я в соцсетях видел немного обсуждений этой истории с Тарусой. Кто-то писал, типа, ну и что вам от этого начнет лучше житься или нет. И кто-то из вот моих там френдов написал, да, конечно, учитывая, что Таруса – это туристический город. И, наверное, основа его благосостояния – это именно туристы, которые приезжают туда круглый год. Для них важно пройтись там, не знаю, по какой-нибудь Троицкой улице, а не по улице Урицкого. То есть в этом есть, помимо всего прочего, сугубо экономическое обоснование. Нужно ли переименовывать советские названия? Уверен, нет. Ну вот, например, я даже не уверен, что надо было переименовывать Ленинград в Санкт-Петербург. Ну вот такой вот парадокс. У меня в голове это не укладывается. То есть я считаю, что советская история применительно к Питеру, городу, пережившему там страшную блокаду, городу-герою, вот оно давало ему право, по крайней мере, на сохранение двух имен. Причем, как бы, ну, для финнов же это нормально, то есть там есть два названия, есть Абу, есть Турку. Почему бы не оставить там два, а может быть даже три равноценных исторических названия: Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград. Но на это тоже ума не хватило. А Эдвард Чесноков решил ко мне присоединиться. Эдвард.
Здравствуйте, люди. Вы знаете, вот у нас с Кашиным был проект «Кашин-Чесноков. Схемы», где мы рассказывали о всяких неприятных экономических схемах, о том, как олигархи и не только они пилили Русь-матушку. Я думаю, что как раз сейчас лучшее время для чего-то подобного. Я просто не понял вообще, что происходит. Может, вы мне расскажете?
Происходит. Ну вот Олег слегка забастовал, почувствовал себя немного обиженным и молчит, улыбается, глядя на меня с телевизионного экрана. А мне без собеседника немного одиноко. Я был не готов.
Да, я понял. Давайте я просто, раз вы все время говорили, я немножко поговорю.
Давай.
Просто очень смешную схему раскопал. Вот сейчас идут скандалы вокруг предприятия «Крымский Титан». «Крымский Титан», он находится в Армянске, выпускает много чего интересного, и там происходят выбросы сернистого ангидрида и хлористого водорода. Это предприятие принадлежит Дмитрию Фирташу. Это такой украинский олигарх, его там американцы очень хотят поймать, считая, что он там связан с участвовать в сговоре Трампа с русскими. Там безумно интересно. Ему один из банков, ну, я там не знаю, даже не важно какой, потому что то есть я, конечно, знаю какой, но не скажу по очень простой причине, что здесь важны не названия, а принципы. Ему один, как вы понимаете, крупный российский банк дал кредит 2 500 000 рублей в 2015 году на, соответственно, развитие этого предприятия. Вскоре после этого Фирташ сказал, что антироссийские санкции, они вредны. То есть это фантастика. Он получил кредит и сказал, что антироссийские санкции вредны. Но предприятие как-то все загибалось, шло куда-то не туда. Вот. И сейчас абсолютно оно находится в каком-то странном состоянии. Куда ушел вот этот кредит от российского банка в размере 2 миллиардов? 500 миллионов рублей. Непонятно, а «Крымский Титан» все так же дымит. Вот такая схема, и, наверное, там, я даже не про это предприятие говорю, вот когда мы там ругаем социализм и так далее, но иногда, понимаете, некое более активное участие государства нашего в каких-то таких системообразующих предприятиях, может быть, его временная национализация, да, оно было бы, наверное, лучше, нежели его нахождение в руках украинских олигархов, которые кредиты взяли на развитие, а в итоге сказали, да, что санкции антироссийские – это плохо, и все. Вот этим их участие ограничено. Да. Меня просто настолько поразила эта история, что я решил ею поделиться с вами.
Слушай, а почему ты привел в пример именно крымский «Титан»? Почему бы нам не национализировать какой-нибудь НЛМК, например?
Нет, смотрите, я как бы не настолько погружался в НЛМК. Наверное, если я погружусь, то я что-то скажу. Не только их, конечно. Смотрите, была башкирская содовая компания, в которой совершенно по-булгаковски непонятно, как активы оказались переписаны, уведены в какой-то кипрский офшор, хотя компания вроде как такая около государства. Потом, значит, возник скандал с Шиханом Куштау. И после этого скандала, если бы его не было, его бы стоило выдумать, то суд наложил арест на акции этого предприятия. Это значит, что фактически они национализированы. И, собственно, тогда даже Владимир Владимирович эко-протестантов поддержал, которые там за этот Шихан протестовали. Вот конкретный пример, когда доведенная до какого-то совершенно хлебодоручкиного состояния компания как бы квазинационализирована.
Понятно. А, Эдвард, слушай, на самом деле я с удовольствием подвесил бы тебя еще на полторы минуты и обсудил бы даже вопросы НЛМК и крымского «Титана», тем более, что тема экономики мне вполне понятна, но я боюсь, что люди, которые сегодня вечером хотели послушать настоящий огненный срач, они не готовы.
Ставка учетная Центробанка какая сейчас?
4,25%.
Да, точно. Ну, а видишь, ее не подняли и не опустили.
Да, второй раз как-то подряд.
На месте остались, как какие-то, знаете, в раскоряку и не туда, и не сюда. И не социализм, и не капитализм. И не высокая ставка, и не низкая. Гоголевщина какая-то.
А знаешь, какая учетная ставка в Турции, например?
10, по-моему, или 12.
10%. И это не мешает. Да, и это не мешает Турции, в общем, расти и делать тяжелые беспилотники и иметь, видимо, самую мощную армию в Центральной Азии. Вот такой вот парадокс.
По мощности в НАТО, да.
Да, факт. Ставка может быть, конечно, 4,25, только, в общем, почему-то это не помогает российским компаниям. То есть российской строительной компании «Ренессанс», которая ведет проекты на 5 континентах, не возникло ни вчера, ни год назад, ни 5 лет назад. Максимум, что они могут там делать, это получать всякие подряды в российских городах, там непонятным образом, и зарабатывать на строительстве человеников. Парадокс. Это я просто к тому, что на самом деле вопрос, а какая ставка в России, он абсолютно пустой и бессодержательный. Ставка может быть любой. И жизнь в России может измениться совершенно по другим причинам. Возможно, и крымский «Титан» тогда станет национальным, а может быть и нет. Вернемся после перерыва.
Судный день. На радио «Комсомольская правда».
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия – родина слонов, она от океана до океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
«Комсомольская правда» – это радио. Судный день. На радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мардан бьются за судьбы нашего мира.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Надеюсь, Олег Кашин. Я вижу его в Ютубе. Он по-прежнему с нами. А принимаем звонки 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Да, можете писать в WhatsApp и Viber, кто из нас прав, Кашин или Мардан. Звоните, не стесняйтесь, задавая любые вопросы. 8 800 200 ровно 9702. Так, хорошо, пока быстро не доходит. WhatsApp, Viber, напоминаю, 8 967 200 ровно 9702. Телефон в студию 8 800 200 ровно 9702. Пишите, спрашивайте, кто сегодня был прав в сегодняшней истории, Кашин или Мардан. Или, может, оба не правы, не знаю. Варианты возможны, как известно. Всегда есть больше двух вариантов. Кстати, пока вы дозваниваетесь, сегодня столетие со дня рождения великого итальянского поэта-коммуниста Джанни Родари. Помните великие совершенно стихи? «У каждого дела запах особый, в булочной пахнет тестом и сдобой». Дальше длинные-длинные перечисления. «Рыбой и морем пахнет рыбак, только безделье не пахнет никак. Сколько ни душится лодырь богатый, очень неважно, он пахнет, ребята». Читайте детям хорошие стихи. Правда, в современной жизни им это не поможет. 8 800 200 ровно 9702. Телефон в прямой эфир. Звоните. Так, слушайте, ладно, пока вы никак не можете решиться, я опешили от того, что происходит. А, значит, есть еще одна небольшая тема, которую мы с Олегом предполагали обсудить. Ладно, на следующий раз оставим. Сергей, Нижний Новгород, здрасте.
Добрый вечер, Сергей.
Здрасте.
Ну, по поводу вашего вот такого разговора с коллегой, я так считаю, что все-таки вы две таких личности довольно-таки одиозных, что в одной программе вам трудновато будет.
Да вот нормально.
Такое мое,
да,
мое мнение.
А какие мы одиозные? Да ну бог с вами, одиозные, это не знаю, это Навальный вон одиозный какой-нибудь, Шендерович. А мы люди скромные, мы просто журналисты, мы на жизнь этим зарабатываем.
Ну, разные, можно так сказать, очень.
Ладно, хорошо, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Сергей Ставрополь.
Добрый день.
Здрасте.
Сергей, скажите, пожалуйста, последнее время очень много обсуждают Навального, там, кто его травил, прочее, насколько он влияет на политическую жизнь в нашей стране. И совсем забыли про Николая Николаевича, который как-то вот в июне был обвинен непонятно в чем.
Вы Платошкина имеете в виду, соответственно.
Да, про Платошкина. Да. Может быть, целесообразнее пообсуждать его, раз товарищ Навальный, грубо говоря, стал, ну, мягко сказать, неинтересен для политической жизни нашей страны.
Слушайте, да я, в общем, готов был бы и Платошкина обсуждать. Честно говоря, там я был с ним и на эфирах совместных, и периодически его там в радиоэфире слушал, пока он, в общем, вел свою программу. Не могу сказать, что его концепция там вот лично мне была очень близка и там очень интересна. Я, в общем, так довольно холодно отношусь к современным левым концепциям. То есть вот классический коммунизм ленинского толка мне понятнее, просто привычнее. Вот. Ну а что, как бы, да, заведено дело по довольно, в общем, опасной, тяжелой статье. Я, честно говоря, не вдавался в детали. То есть наговорил он там что-нибудь или нет. Но я надеюсь, что и со здоровьем у него все будет в порядке, и дело, и это, в общем, разрешится по-хорошему. Так, кто? Алексей Владимир, здрасте.
Здравствуйте, Сергей.
Здрасте, здрасте.
Значит, Олег потребовал с вас извинения. Я с него требую тоже извинения. Он в одной из передач, по-моему, 2 или 3 тому назад сказал, Советский Союз это был концлагерь, ага. Что в Советском Союзе рабы. Мне 82 года. Как вы понимаете, большую часть я прожил в Советском Союзе. Я себя не рабом, ни в концлагере не чувствовал. Рабы это сейчас. Раньше как было? Попробуй уволить, значит, даже пьяницу уволить невозможно, намучаешься.
Это плохо, что не могли уволить пьяницу. Поэтому, помимо всего прочего, и по этой причине Советский Союз и кончился.
Это было плохо. Было плохо. А лодыря вообще не уволишь. Зарплату задержал на 3 дня прокурору, а там уж
понятно.
По полной.
Да,
сейчас можно зарплату не месяцами.
Не, нельзя. Нет, сейчас зарплату месяцами тоже звонить нельзя. Но вот как бы, ну, вопрос, поскольку не мне, я ответить вам не могу. Я тоже никогда советских людей рабами не считал. Хотя, в общем, там особых иллюзий по поводу идеологического государства тоже не испытываю. Так, кто у нас еще? Алексей Воронеж, здрасте.
Да, здравствуйте, Сергей.
Здрасте.
Огромный респект. Писал вам, все правильно делаете. Уже поубирали, уже Антонова сократили, Ботинина сократили, Аббаса убрали, Голованова сократили. То есть, получается,
никого никуда вот не сократили, ваша... все работают,
ну, мало
все
стало,
на месте.
Мало, совсем мало. То есть вы сейчас, получается, вот я этой фирсой, и Марии. То есть это
ясно.
Самое то, что есть
спасибо.
На комсомолке.
Спасибо на добрых словах. Илья, Москва.
Да, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Олег Владимирович, здравствуйте, заочно. У меня к вам вопрос, Сергей. Вот вы сказали, что каждый человек, который избил человека за рулем, должен сидеть в ГУЛАГе. Ага. Вы же готовы это повторить?
Конечно. Я сказал, каждый пьяный человек, который сбил человека, должен сидеть в ГУЛАГе. Да.
Есть же знаменитая история с вице-президентом Лукойла. Он тоже должен сидеть в ГУЛАГе?
Водитель его, конечно, должен сидеть был в ГУЛАГе уже с 2011 года.
исполнял указания своего руководителя. То есть находился в его подчинении.
Так я, по-моему, как бы прямо сказал, да, любой пьяный человек, который сбил человека насмерть, должен отправляться в тюрьму. Именно так, невзирая на должности, звание, там, политическую окраску и прочее, не имеет значения. Все, эфир заканчивается. Всем спасибо, хороших выходных вам, пока.
Судный день. На радио «Комсомольская правда».